Я подвел мотоцикл как можно ближе к Чарли и стал как мог помогать ему забраться на заднее сиденье, пока я держу мотоцикл. К счастью, Чарли вроде бы понял, что я пытаюсь сделать. Он кое-как взгромоздился на заднее сиденье. Я велел ему держаться за меня.
«Джек, они здесь», —
сказал Бобби Лембек. «Где?»
«На южной стороне, летят к тебе».
«Хорошо». Я выжал сцепление, крутнул рукоятку газа и пинком захлопнул пассажирскую дверцу круизера. И остался на месте.
«Джек? Какого черта он делает? Он же понимает, как это опасно».
Это сказал Рики. Бобби ответил.
«Я знаю. Почему он просто сидит там и ничего не делает?»
Чарли обхватил меня руками за пояс. Его голова лежала у меня на плече. Я слышал его прерывистое, неглубокое дыхание. «Держись крепче, Чарли», — сказал я. Он кивнул. Потом прошептал мне на ухо, едва слышно.
«Гребаный идиот!»
«Да», — я кивнул. Я выжидал. Раи уже показались из-за здания лаборатории. На этот раз их было 9. Они летели прямо ко мне, выстроившись клином. Значит, уже изобрели свое собственное стайное поведение. 9 раев. Подумать только. Скоро их будет 30, а потом 2 сотни. Бобби спросил.
«Джек, ты их видишь?»
«Вижу. Конечно же, я их видел. И они определенно отличались от тех раев, которые я видел раньше. Они стали более плотными, более оформленными, более массивными. Эти раи весили уже не 3 фунта, а скорее фунтов 10 или даже 20, а может и больше. Может и все 30 фунтов. Они приобрели реальный ощутимый вес. Я ждал. И оставался на месте. Какая-то отстраненная часть моего сознания размышляла о том, как раи перестроятся на этот раз, когда доберутся до меня. Какую тактику они используют? Может быть, окружат меня кольцом со всех сторон? Останутся ли несколько раев поодаль, на страже? И как отреагируют они на ревущий мотоцикл? Ничего подобного. Раи летели прямо ко мне и перестраивались в полете. Сначала в ряд, потом в нечто вроде вогнутого клина. Я слышал низкий вибрирующий гул. При таком большом количестве раев звук был гораздо громче. Пульсирующие черные колонны были уже в 20 ярдах от меня, потом в 10. В самом ли деле они теперь двигались быстрее, или это мне только показалось? Я подождал, пока раи окажутся почти рядом со мной, и тогда отпустил сцепление и выжал газ на полную мощность. Мотоцикл рванулся вперед. Я пролетел прямо сквозь первый рой, черное облако сомкнулось вокруг меня, а в следующее мгновение осталось позади. Я вел мотоцикл прямиком через пустыню к двери лаборатории и не осмеливался оглянуться. Это была совершенно дикая поездка, но длилась она всего несколько секунд. Когда мы доехали до лаборатории, я бросил мотоцикл на песок, подставил плечо под руку Чарли и подтащил его к двери. Раи отставали от нас на целых 50 ярдов. Когда я сумел, наконец, повернуть ручку, потянул дверь на себя, просунул в щель ногу и пинком распахнул ее пошире. При этом я потерял равновесие. Мы вместе с Чарли буквально ввалились в коридор и упали на бетонный пол. Дверь автоматически захлопнулась и больно ударила нас по ногам, которые торчали наружу. Я почувствовал резкую боль в лодыжках. Но хуже того, дверь так и не закрылась. Мешали наши ноги. Сквозь приоткрытую дверь я слышал, как нарастает низкий вибрирующий гул. Раи быстро приближались. Я кое-как поднялся на ноги и втащил безвольное тело Чарли внутрь коридора. Дверь закрылась, но я знал, что это пожарный выход, и дверь, хотя и бронированная, закрывается не герметично. Наночастицы смогут проникнуть сквозь нее внутрь. Я должен был затащить нас обоих в воздушный шлюз. Мы будем в безопасности только после того, как закроется наружная стеклянная перегородка. Пыхтя и потея, я затащил Чарли внутрь воздушного шлюза. Я усадил его поперек камеры, привалив спиной к боковой стенке, чтобы его ноги не мешали перегородке закрыться. Поскольку в воздушном шлюзе во время обработки мог находиться только один человек, я вышел наружу и стал ждать, когда стеклянная дверь закроется. Но она не закрывалась. Я осмотрел стены в поисках какой-нибудь кнопки, но ничего такого не нашел. В камере шлюза горел свет, значит, электричество не было отключено. Но дверь не закрывалась. А я знал, что раи быстро приближаются. В комнату по ту сторону шлюза вбежали Майя и Бобби Лембек. Я видел их сквозь вторую стеклянную дверь. Они размахивали руками, очевидно, показывая мне, чтобы я тоже вошел в шлюзовую камеру. Но это не имело смысла. Я сказал в микрофон. Я думал, в шлюз надо заходить по одному. У них не было раций, и они меня не услышали. Оба лихорадочно размахивали руками. «Заходи, заходи!» Я показал два пальца и вопросительно поднял брови. Они замотали головами, показывая, что я не понял сути дела. Я заметил, что у моих ног заклубился черный туман. Наночастицы начали просачиваться через дверь в коридор. Они проникали сквозь щели по периметру бронированной двери. Теперь у меня оставалось всего 5-10 секунд. Я вошел в шлюзовую камеру. Бобби и Майя закивали головами, показывая, что я все делаю правильно. Но дверь все равно не закрылась. Теперь Бобби и Майя начали делать другие жесты, как будто что-то поднимали. «Вы хотите, чтобы я поднял Чарли?» «Да, именно этого они и хотели». Я покачал головой. Чарли неподвижно сидел на полу, мертвым грузом привалившись к стене. Я оглянулся и увидел, что коридор постепенно наполняется наночастицами, которые клубятся в воздухе, как черный дым. Черный туман заполнял и воздушный шлюз. Я почувствовал первые жгучие уколы на коже. Я посмотрел на Бобби и Майя по ту сторону стеклянной перегородки. Они видели, что происходит, и знали, что у нас осталось всего несколько секунд. Они снова стали показывать мне знаками, чтобы я поднял Чарли с пола. Я наклонился к нему, обхватил его руками за подмышки и потянул вверх, пытаясь поднять на ноги. Ничего не получилось. Чарли не сдвинулся с места.
«Чарли, ради бога, помогай мне!»
Простонал я и снова попробовал его поднять. Чарли уперся ногами в пол, а локтями в стенку, и мне удалось приподнять его на несколько футов от пола. А потом он снова соскользнул вниз.
«Чарли, давай, давай еще разок!»
Я тянул изо всех сил, и на этот раз он здорово мне помогал, так что удалось в конце концов поставить его на ноги. Я поддерживал его, обхватив руками за подмышки. Мы стояли, прижавшись друг к другу, как какие-то сумасшедшие любовники. Чарли дышал тяжело, с хрипом и свистом. Я оглянулся на стеклянную дверь. Она не закрылась. Воздух в коридоре с каждой секундой становился все темнее. Я посмотрел на Майя и Бобби. Они отчаянно размахивали руками, показывая мне два пальца. Я не понимал, чего они еще хотят.
«Да, нас здесь двое».
Что же не так с этой чертовой дверью? Наконец Майя наклонилась и по очереди показала пальцами на каждую из своих туфель. Я прочитал по ее губам. «Две туфли». Потом Майя указала на Чарли. «Да, у нас у каждого по паре туфель. Он стоит на двух ногах». Майя покачала головой и показала мне 4 пальца.
4 туфли?
Жгучие щипки на коже раздражали меня и мешали думать. Я чувствовал, как на меня наваливается усталость. Мозги были словно набиты ватой. Что она имеет в виду? При чем тут 4 туфли? В воздушном шлюзе начало темнеть. Я уже с трудом различал за стеклянной перегородкой Майи и Бобби. Они еще что-то показывали мне жестами, но я уже не видел, что именно. Я не понимал, чего они от меня хотят. Они как будто стали удаляться от меня, стали далекими и незначительными. У меня не было сил думать или что-то делать. Мне все стало безразлично. 2 туфли, 4 туфли. И тут я понял.
Я повернулся к Чарли спиной, прижался к нему и сказал: «Обними меня руками за шею».
Он меня обнял, а я подхватил его под колени и приподнял над полом. Стеклянная дверь мгновенно закрылась.
«Так вот в чем дело», — подумал я.
Заработали верхние вентиляторы, в нас ударил мощный поток воздуха. В шлюзовой камере быстро посветлело. Я из последних сил старался удержать Чарли на весу и удерживал до тех пор, пока вторая стеклянная перегородка не отъехала в сторону.
Майя и Бобби бросились к нам в шлюз.
А я просто упал. Чарли рухнул на меня сверху. Наверное, Бобби стащил его с меня, но я не уверен. Начиная с этого момента, я мало что запомнил.